Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир, и сейчас наша постоянная рубрика «Что вы помнили?». Как всегда, я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, сегодня, видимо, большую часть времени все-таки посвятите вы письмам. Традиционно большое количество приходит и накапливается много.
И, как всегда, все не охватить. Но, тем не менее, стремиться к этому надо. Я хотел бы так вот посмотрел, думаю, ну, какая-то общая тематика. Ну, общая тематика – это война, как с этим связано, видимо, только с этим. А положим отдельные какие-то вот, мы, как правило, вот прошлой неделе вели такого рода передачи, положим, о количестве ненагражденных, о том, как складывалась судьба у отдельных отрядов, как относились к эти заградотряды и прочее. Понятно, что у нас таких будет тем еще немало, и продолжать будем эту тему. А здесь хотелось мне поговорить сегодня о том, какие письма и какие результаты по нашей с вами деятельности, Полина Борисовна. Ну, в данном случае я тут подобрал несколько. Думаю, просто рамки времени не позволят больше это, наверное. Но так вот надо сказать радиослушателям, что писем много, и что меня, например, радует, что положительных ответов много. То есть те, которые спрашивают, вот, мол, без вести пропавшие, нельзя ли уточнить, где это было точно, по многим случаям уточнять можно. Вот тут эти примеры есть, и, конечно, и другие примеры по поводу того, как отмечены были вернувшиеся с войны, это тоже большая категория, так сказать, большая группа людей, и интересуется уже подрастающее поколение, внуки, дети уже послевоенного периода. Если известные, положим, где-то еще отдельные моменты в книгах памяти отражены подвиги погибших, ну или хотя бы сам факт гибели и где, эти тоже такие, такая информация есть. Ну вот я возьму для начала письмо, обращение Аверкиевой Валентины Ивановны. Значит, она запрашивала сведения о своем отце Кузнецове Иване Варламовиче, 1907 год. Ну, сразу хочу сказать, что фамилия-то наиболее распространенная, больше Ивановых. Фамилия Кузнецова более распространена, чем Ивановой даже. Поэтому тут определенная трудность была, но когда там предварительно уточнял я, чтобы на что обратить внимание, значит, это вот помогло. 1907 год, там место, обстоятельства некоторые известны. Но почему я с него начинаю, с этого письма, с этого обращения? Потому что Валентина Ивановна рассказала, когда я звонил по телефону, она еще вот не знает все детали, к чему тут мы нашли, что нашли, но она рассказала удивительное, так сказать, по трагичности своей данные о детских годах. Понятно, что она была очень маленькая, хотя, значит, в начале войны, когда 5 лет было ей, когда началась война, а семью-то уже тревожили до того, и пришлось сорваться с места, где родились отец и мать. Вот они оказались в Курганской области, значит, там еще были, в тайге жили вот 40-41 год. Ну и тоже рассказывает, только-только призвались с началом войны отца на фронт, а тут же их из дома, как она выразилась, вытурили, и никакая власть не помогла семье защитника Отечества остаться в доме. Ну, ей подсказали, ну, никто, ни сельсовет, никто в этом деле не вмешался в это дело. И тогда ей подсказали, знаешь, говорит, вот в тайге, прямо около вот обрыва там, где громадный такой, крупный такой обрыв был у них, и там избушка есть, но не избушка, а землянка. Ну, более-менее зиму, наверное, перекантоваться можете. Вот они туда переехали, мать и двое детей, мало-мало меньше. И вот они жили в этой землянке, абсолютно ничего не было, никакой поддержки. И питались, чем там доведется. Запасались там ягодами, грибами, вот. Кое-как запасались спичками, чтобы можно было. И никакого толком освещения в ночное время. Вот так вот семья солдата жила. Вот. Потом они все-таки в Долматово, Курганской области, вот, и там дали, это уже 43-44 год, дали им место, какое место, хлев, ну, более-менее теплый относительно, и вот, говорит, она хорошо помнит, как жили в одной помещении, в комнату не назовешь, в одном помещении, без стенок, без перегородок, и корова, тут же, не за стенками где-то, а тут же. Потом корова отелилась, был теленок, с которым они там играли. Вот такая, так сказать, картинка, которую раньше нам в советское время обрисовывали иногда-то в царский период, когда вот такое. Нет, это все было в наше время. И потом, когда вот так вот они жили без дома, без особо денег и прочее, и потом им посчастливилось все-таки переехать в Свердловск. Почему? Потому что там какая-то родня была, более-менее, и там они тоже жили в хлеву, но уже над коровой. Снизу корова, через проем, значит, туда сено давали корове сверху, а вот они сверху, прямо вот, опять-таки, не в жилом помещении. Что хочу сказать, что тут не только вот у бедной Валентины Ивановны такое было. Это у многих такое было. Я вспоминаю письма другие, вот такое тоже отношение. Но человек не обозлен на это дело, верующий. И дальше тоже никаких толком вот не было денег. И они, говорит, мы, когда уже после военный период решили двинуться в Свердловск, никто не подсказал, что им может малограмотная мама, никто не подсказал, что им положены деньги за без вести пропавшего отца. И вот был только, что у них было 10 рублей у матери, это старыми. А тут 47-й год, денежная реформа. Это я помню в детской памяти тоже, что это такое. И денежная реформа им обменяли на 1 рубль. И вот больше ничего. И они пешком, потому что не было возможности. И они пешком из Курганской области, потому что не было никаких денег и прочее, шли до Свердловской области. Там все-таки мама пристроилась у нее в школе. В 8-й школе, я так хорошо помню, на Куйбышево, около фармацевтики. Вот. И прямо в самой школе там и жили, там она работала техничкой. Дальше это тоже не заканчивается, это мытарство. Хотя вроде бы пристроились, тут уже и тепло, и более-менее. Закончила на 7 классов, решила поступать в училище. И училище пошла устраиваться там, где на портнихе. Принимал документы мужчина, ну и спрашивает, что, как, чего. Она говорит, вот так, вот и так. Папа без вести пропал. Он тогда вывел отдельно. Никому не говорите, что у вас без вести пропал отец. Это вам навлечет много бед. И вот по этому обстоятельству не приняли даже документы вот в это училище. Я еще подумал, какая секретность, какая тут опасность, что в швейной машинке будет работать ночью, у которой без вести пропал отец. Ну, такие моменты действительно были. Я вот нашел данные о Кузнецове Иване Варламовиче. Это из донесения райвоенкомата, уже нашего, так сказать, что где и как и чего. Значит, там написано, пропал без вести. Вначале написано декабрь 42-го года. Это военкоматом Москва поправила февраль 43-го года. Ну, указана жена, то есть вдова Анастасия Ильинична. Вот. И где они там проживали, указано. Но все равно решил посмотреть дальше, и нашлось, что не без вести пропал их отец, а умер в госпитале. И вот читаю донесение из этого госпиталя, из союзной, так сказать, республики, что красноармеец Кузнецов Иван Варламович, боец, его уже туда перевели, как я понимаю, местного гарнизона, ну, написано гарнизон, потому что чувствуется, кто писал в этих местах, Душанбе, Сталинабад, гарнизона, значит, абонентный ящик 74, ну и причина смерти, тропическая малярия, бациллярная, значит, там дальше такое дело, и 26 ноября 42 года он там умер и похоронен в городское кладбище, военный участок. Вот такая судьба. И сколько мытар, сколько подозрений по поводу того, что случилось с солдатом, и это все сказывалось на семьях. Вот эта подлость государственная, она коснулась миллионов людей. Многие, может, это дело не знали, и многих родителей отгораживали от этого дела. Но она сама рассказывала об этой части, что мы с мамой никогда потом не говорили об отце и всегда боялись, что вот, говорит, когда мы там пришли тоже спрашивать и решили, что никогда не спрашивать ничего, потому что кроме как беды навлечь ничего нельзя. В то время было по поводу судьбы солдата, солдат, который отдал жизнь, который, так сказать, в фронтовых условиях и заболел. Вот такая, такая у нас была власть. Дальше было обращение Бачеговой Нины Яковлевны из Екатеринбурга. Тоже интересное обращение. Значит, она спрашивала, нет ли каких-то сведений по поводу судьбы отца без вести пропавшего. Вот. Ну и просквозило в письме, что на фронте была и мама, только рано ушла из жизни и прочее. Вот. И как бы вот найти сведения по отцу. Только по отцу, вот это важный момент. Значит, я тоже хотел бы сказать, что, к сожалению, новых данных по поводу без вести пропавшего ее отца не обнаружилось. Поискал немало, вон тут у меня сколько страниц по этому поводу, но, говорю, самое главное нет. А решил я посмотреть, может быть, что-то найдется, какие-то следы о боевом пути ее матери, Бабикова Александра Васильевна. Ну, я там у нее спросил по телефону, когда я, просьба к радиослушателям, указывайте номера телефонов, даже если вы живете в другой области или там в другом городе нашей области, потому что бывает проще это уточнить, чем письмами. И вот поинтересовался, говорю, кем она говорит, была связисткой, там все такое, а в какой части, ну, толком, говорит, абсолютно данных не сохранилось, рано не стала мамы, значит, вот только слегка какие-то такие документы. Так вот, я хотел бы сказать, что удивительное дело, но мама ее, Бабикова Александра Васильевна, была награждена. Она была представлена командованием к ордену Красной Звезды как телефонистка отдельного батальона связи 62-го, отдельного батальона связи. Призвана была, значит, из Челябинского военкомата, вот такое. А дальше я прочитаю, за что именно была награждена эта женщина, в то время молодая женщина, 19-го года. Работая в должности телефонистки центральной телефонной станции корпуса, ну, я объясню для радиослушателей, что такое там корпус. Положим, есть батальон, выше есть полк, выше полка дивизия, а дивизия может входить в корпус, в который 2-3 дивизии как минимум есть. Вот такое. Так она была вот при командовании корпуса. Центральная телефонная станция корпуса показала образцы работы на коммутаторе. В момент наступательных операций корпуса, не считаясь со временем, работала по целым суткам на своем рабочем месте, обеспечивая бесперебойные переговоры командования корпуса. Во время налета вражеской авиации и бомбежки с воздуха рискуя своей жизнью, в течение суток не уходила с своего поста, тем самым обеспечивала переговоры, работая на наблюдательном пункте командира корпуса под сильным артиллерийским и минометным огнем противника. Она также обеспечила командование корпуса четкие и своевременные переговоры. Всякий раз, когда она находилась на наблюдательном пункте командира корпуса, зачастую даже без сна и отдыха переговоры были обеспечены четко и ясно. Заслуживает правительственной награды ордена Красная Звезда. Но когда пошло это по инстанции, ей снизили эту награду до медали «Боевые заслуги». Это тоже большая, хорошая награда. Ну, кто там снизил, тоже вот интересно. Командир корпуса, генерал-майор, значит, 7-го стрелкового корпуса, вот снизил и дали ей вот такую награду. Это, на мой взгляд, тоже важно знать такие. Так что, Нина Яковлевна, мы ей это передадим, эти данные. Обратилась дочь погибшего офицера Советской Армии, дочь Врубель Римма Александровна, а отец Сироткин Александр Петрович. Ну, она получили там документы, они, что он погиб, был капитаном 13-го года рождения. Вот. Что важно еще, что это не первая была война у кадрового офицера капитана Сироткина. Он пошел в финскую войну и погиб в июле 43-го года в боях на Орловско-Курской дуге. Это вот сведения от дочери. Значит, и, конечно, было интересно узнать, что вот пишет она, что он получил, в письмах просквозило, что получил боевой орден, не успел получить, точнее, был награжден, ему об этом сказали, вот, что приказ, но еще не получил, и он погиб. Тоже интересно, Курская битва, прочее. Тут даже сами обстоятельства этой Курской битвы, в нашем народе нам давали информацию, что вот эти бои были великой победой Красной Армии. Вот. На самом деле, конечно, это далеко не так, если сравнивать по результатам этих боев, по сухим цифрам, которые есть в военных архивах и прочее, ну, в частности, там сражение было 4-й танковой армии германской, где Герман Гот командовал 4-й танковой армией фашистской. А у нас-то 5-й танковой армии это Павел Ротмистров, ну, тоже известный генерал, известная фигура Второй мировой войны Великой Отечественной. Вот. Ну и реальные цифры, я бы хотел сказать, что это совсем не так, как нас учили в школе, вот 10 сталинских ударов, там прочее-прочее, что танков немцы потеряли вот в этой битве 252 штуки танков. Наших потеряли 1956 танков, ну, бронетехники имеется в виду. Так вот, сравнить 252 у немцев и у нас 1956 самолетов. Немцы потеряли в этих боях 159 самолетов. Наши потеряли 1961, то есть в 14 раз больше. Ну и солдат, значит, наши потеряли порядка 300 тысяч в Курской битве, у немцев 54 тысячи. То есть, как говорится, о победе ли тут говорить, но важно и другое, в каких условиях вот сражались эти солдаты и эти воины, потому что там толком не была проведена разведка перед тем, что там чего. Посчитали, что уже полным-полно танков у немцев, вот этих Фердинандов, Тигров, и их надо брать только с близкого расстояния, иначе бесполезно стрелять, значит, это непоражаемый. А оказывается, там этих новых танков-то совсем было, ну, очень мало. Да, меньше там 3%. Вот. И поэтому, когда наши танки ринулись быстро на близкое расстояние, а те свои позиции, танки и прочее, артиллерию запрятали так, чтобы было легко уничтожать, то в первые же дни у нас пошли громадные-громадные потери. Мы уже с вами, помню, радиослушатели говорили о той же Курской битве, это о 10-м танковом корпусе, как в первые же дни было уничтожено более половины танков наших. Это вот все связано с этой торопливостью и, ну, желанием, так сказать, неграмотно вести этот бой, не то чтобы желание, а желанием захватить, разбить, не считаясь с жертвами и вот той последствиями жертв, когда дети остаются без отцовщины, когда в народное хозяйство не хватало очень много мужских рук, рабочих рук и прочее. Вот с этим все связано. Но возвратимся давайте к судьбе Сироткина Александра Петровича. Значит, вот тоже документ любопытнейший в руках держу. Извещение Евгении Яковлевне Сироткиной, это вдове, что ваш муж, капитан Сироткин Александр Петрович, призванный из Омской области, деревни Яровое, там район указан, что, проявив геройство и мужество, был, он пал смертью храбрых 9 июня 43 года, вот, южнее опушки Горякинска, ну, тут августовские, севернее августовского Курской области. Вот такое извещение. Почему я его читаю? Потому что это извещение в 70 лет пролежало, не было передано семье, вдове, так сказать, и детям, и пролежало долгие годы там. Вот оно прямо, все это написано. Не передали. Не передали, я посмотрел, там целая кипа и других извещений о других солдатах и офицерах, не передано это дело. Это первое. И дальше, значит, вот он погиб там. Но накануне, как мы уже с вами говорили, погибших-то крайне редко награждали наше славное командование, славное в кавычках, тот, кто погиб, за то, что вот проявившись, посмертно награждаем, это очень редко. А перед этим он вот был награжден. Я читаю, как раз держу наградной лист на Сироткина Александра Петровича, кем он служил. Он был старшим адъютантом 2-го батальона 914-го стрелкового полка, вот, и капитан правительственной награды Красной Звезды был представлен. Участник финской и польской кампании. Вот, ну, финской, помните, и польской, 1939 год, это 17 сентября 1939 года, когда 1 сентября Гитлер напал, значит, на Польшу, 17-го мы вошли с востока на Польшу туда. И вот он, значит, в Отечественной войне с 22 июня 1941 года, с первого дня, был два раза ранен. И вот что, какие подвиги. Я только фрагмент приведу из боевого вот этого наградного листа. Во время проведения полком боевых операций с 3 по 5 марта 43 года в районе деревни Ферезево, старший адъютант 2-й стрелкового батальона капитан Сироткин в соответствии с боевым заданием проявил инициативу по выбору рубежа для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага. Ну и там дальше описывается, что именно вот этот вот грамотный выбор места позволил избежать больших жертв и одержать значительную победу вот в этом конкретном подвиге. Конечно, это важное дело. Ну и, конечно, для нас с вами важно, какими все-таки жертвами. Тут вот я держу и приказ, где написано «Красной Звезды», Сироткин Александр Петрович, вот, откуда, чего и за что он был награжден. Обратилась Сунцова, она живет на улице Белимбаевской, ну, слушает наше радио, и является инвалидом первой группы, поэтому не очень-то выходит из дома. Сунцова Валентина Дмитриевна. Вот она, значит, обратилась, чтобы найти сведения по своему брату. Очень интересно это дело. По брату своему. Дягилев Григорий Дмитриевич. Год рождения не знает, значит, что там и чего, вот все эти годы не знает, но очень бы ей хотелось узнать, что же все-таки случилось, где-то какие-то следы-то есть или нет. И, естественно, это ее очень волнует. Я посмотрел судьбу Дягилева Григория Дмитриевича вот в этих военных архивах и прочее, ну, нашел такие данные, что он, оказывается, года рождения 1923-го, это тоже важно для сестры, для Валентины Дмитриевны, и что он служил в 62-й стрелковой дивизии в должности, ну, в звании сержант, и погиб 23 января 1944 года. И указано место. Он погиб в Смелянском районе Киевской области, около села Калиновка. Потом, значит, тоже производилось, как это у нас водилось, ВКББ или кто там из них, что надо укрупнять. Значит, и в последнее время, значит, как бы перезахоронили. Его имя, короче говоря, в братской могиле в Черкасской области, Каменский район, село Кахановка. Вот там. Это все рядом, эти Смелянский, Кахановский, вот, и разделили они эти дела. Вот там он, значит, захоронен. Это первое. Я нашел еще важное дело, что он был награжден. И был награжден, по одним данным, двумя медалями. По другим данным, вроде бы как одной медалью. Вот. И тут наградной лист, где Дягилев Григорий Дмитриевич, гвардии сержант, наводчик минометной роты 3-го стрелкового батальона 182-го гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии, был представлен к ордену Отечественной войны. Вот это довольно-таки важно, что он был представлен к ордену Отечественной войны. И был награжден за что? За то, что в наступательных боях с 3 по 8 января 1944 года при форсировании болота Ирдынь своей точной работой наводчика расчет миномета уничтожил три огневых точки ручных пулеметов, подавил огонь 5 огневых точек станковых пулеметов и 2 батарей минометов противника. При отражении контратак противника уничтожил более взвода пехоты, ну это вот все минометным огнем. Вот. И дальше там тоже расписывается, при этаже, огрожая минометному взводу, значит, немцы прорвались, и он бросился на врага со своим автоматом и, значит, отразил вот это нападение. Вот за это он представлен был к награде. Конечно, важно для сестры, что не просто так погиб ее брат, но и где погиб, и чем награжден. Еще обратилась дочь солдата, родившаяся она уже после войны, то есть благополучно вернулся с фронта ее отец, и ее тоже заинтересовало, а был ли чем награжден отец. И за что? Вот. Ну, нашли мы, что он был награжден. Это имеется в виду Нина Ивановна Панова, которая проживает на улице Академика Бардина, дом 3, и интересовалась судьбою отца Панов Иван Александрович, который в 25-м году родился в селе Курьи Сухоложского района Свердловской области. Вот. И в 42-м году пошел добровольцем на фронт, был сержантом. Семейное предание, что вроде бы был стрелок, может быть, даже снайпер. Вот. И закончил войну в Германии. И оттуда в 49-м году только пришел. Ну вот, сама дочь, это уже я говорю, как раз напрямую связано даже вот с нашим названием организации «Наследники Победы. Дети войны». Это как раз наследники и мы, которые до войны или в период войны родились, и после. То есть это нас, это по-хорошему объединяет. Ну и тут, если там говорить об отце, то он стрелок 2-й стрелковой роты 1-го батальона гвардии сержант Панов Иван Александрович за то, что он в наступательном бою за населенный пункт Ирганы 8 мая 1945 года в Чехословакии проявил мужество и отвагу, первым ворвался на окраину села и из своего личного оружия истребил несколько гитлеровцев. Был ранен, там же вот описывается в этом представлении, ранен в сентябре 1942 года и лежал и с 3 сентября 1944 года, уже находился в строю в Красной армии снова, хотя был призван в ноябре 1941. Вот тут такие данные, то ли без вести, ну, дочь могла путать какие-то. Вот это тут в ноябре 1941 года он был призван Явдахским военкоматом Воронежской области. Вот такие наши воины, такие их подвиги. Конечно, для дочери это важно знать, какая была конкретно воинская судьба отца, которого уже сейчас в живых нету. Барабанова интересовалась судьбой брата своего. Она живет, Барабанова Анна Васильевна, у нас в Ленинском районе на улице Серова. Инвалид, уже так плохо ходит и прочее. И вот она интересовалась этим и сказала, что и отец тоже воевал, но отец умер рано, в 52-м году, вот от тех вот ранений, связанных с войной. Ну вот по брату. Остроухов Алексей Васильевич, 23-го года. Значит, где там, что там, какие данные. Она знает, что он погиб 24 августа 1942 года. Вроде бы как был в военных действиях, но почему, говорит, его засчитали без вести пропавшим и что там случилось? Ну, мы в данном случае ей говорим, что 24 августа 1942 года есть сведения, где он, это, где он погиб, он был младшим лейтенантом, и сведения мы такие передадим. Но ничем не отмечен брат. А вот по отцу я уже свою инициативу проявил, решил посмотреть, ну, если отец вернулся, может быть, был чем-то отмечен, пусть даже в 52-м году скорости и умер. И действительно, он был отмечен боевой наградой, отец Василий Александрович, что довольно-таки важно для дочери, для внуков, что Василий Александрович Остроухов, сержант 1897 года, он был командиром отделения артиллерийских складов 30-й стрелковой Киевской Житомирской краснознаменной дивизии. Вот. Был представлен к ордену Красной Звезды. Значит, был ранен, тут все это написано, на Кавказе, Кавказской там операции, когда была, потом контузия в феврале 44-го года. То есть, тоже довелось. Перед этим был награжден за оборону Кавказа, за участие в обороне Кавказа, точнее это сказать. И вот тут Островерхов пишется о его конкретном подвиге, боевом подвиге, что в Великой Отечественной войне участвует с марта 42-го, падение и окончание, работая на артиллерийском складе дивизии в период наступательных боев на реке Днепре, Днестре, Одер, в районе Карпат, город Трипау, Оломоуц и другие там места. Товарищ Остроухов работал по загрузке, разгрузке боеприпасов, зачастую проводил работу под артминометным огнем противника, где, не щадя своей жизни и здоровья, выполнял порученную ему работу. Все силы и энергию отдавал на благо Родины. Ну, вот такого рода есть представление его в наградном листке. И награждается орденом Красной Звезды. Это довольно-таки важно. И тоже, значит, приказ частям 30-й стрелковой Киевской Житомирской краснознаменной дивизии по награждению. И тут его имя также приведено, указано, что был он тоже награжден 25-й по переписи этого дела. То есть вот такого рода тоже подвиг важный для нас с вами. Пришло тоже интересное такое вот обращение от Морева Владимира Андреевича. Пытался разыскать отчима политрука Морева Андрея Романовича. Здравствуй, Алексей Александрович. Прочитал о том, как вы возвращаете память о пропавших без вести. И, значит, вот интересуюсь этим. Пропавших без вести 30 сентября. Из поисков в интернете, значит, мы сделали вывод, что он где-то под Ленинградом. Больше никаких сведений нет. Ну, я в данном случае посчитал и косвенным поиском пришел к выводу, это уже я от себя говорю, что он воевал в 125-й стрелковой дивизии, и 30 сентября 1941 года действительно вот это были крупные там сражения, и это было в районе города Глухов, где дивизия попала полностью в плен. Но среди пленных имени политрука нету. Ну, я полагаю, что это может быть объяснимо еще и тем, что это политрук, и отношение было у немцев в период того времени соответствующее. Печальная участь могла быть. А дислоцировались они в предвоенный период в Литовской ССР. Так что вот такого рода судьба, где точных данных по началу войны нет, но ориентироваться надо все-таки вот на районе Глухов, когда в сентябре, вот эти дни, вот дивизия и ее части были вот там, отступая уже из Литвы. Вот такие тяжелые данные, уважаемые радиослушатели.
Спасибо, Алексей Александрович. Действительно, на первый взгляд, частные случаи, частные письма, но они рисуют все равно общую картину тех страшных, тяжелых лет Великой Отечественной войны. И в конце давайте адрес назовем для новых писем.
Давайте. Значит, запишите, пожалуйста, адрес для обращения. Индекс 620-075, повторяю, 620-075, Екатеринбург, а я 41, это абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу, Зыкову Алексею Александровичу. Ну, а те, которые вот в Екатеринбурге могут доехать, они или их дети, можно будет приехать там, где вот я веду приемы, где занимаюсь вот непосредственно связью с организациями, которые этими данными располагают в военных архивах. Это Московская, 68, улица Московская, 68. Это там вход с южной стороны, белые двери, ну и написано на, с улицы написано, что это тут организация «Наследники Победы, дети войны». Ждем вас и будем надеяться на лучшие результаты.
Спасибо большое. Мне осталось напомнить, что сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Встретимся, как всегда, в нашем эфире через 2 недели. Всего доброго.
Через 2 недели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко, и другой что прибыл брать село. Был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.